Наша тема сегодня связана с Лагбаумер, который будет через неделю. Что это за праздник такой? Да, и мы попробуем коснуться более глубоких пластов, связанных с этим временем. Ну, начнем, может быть, даже с простого понимания. В принципе, праздника Лагбаумер в Торе нет. Этот праздник Лаг вообще, это гематрия, то есть числовое значение 33. 33-й день по счету Омера, да, мы считаем дни от исхода из Египта и до дарования Торы, это 50 дней. Так вот, в 33-й день этого счета, Лаг, гематрия Лаг, есть какое-то событие. Вообще, в принципе, мы знаем, что в этот период есть некоторые признаки траура, да, есть некоторые законы, связанные с трауром. Всем известно, да, что давно, почти 1800 лет назад, в этот период умерли 24 тысячи учеников Раби Акива. И поэтому в этот период нет свадеб, мы не слушаем музыку, люди не стригутся и так далее. В Лаг Баумер это прекращается. Есть разные традиции, мы сейчас не будем в это углубляться. Теперь Лаг Баумер, прекращается траур, да, и есть радость, есть веселье. В самом простом понимании, радость в Лаг Баумер, она связана с тем, что в этот день прекратилась смерть учеников Раби Акивы. Это самое простое понимание радости в этот день. В принципе, да, есть еще один момент, который, может быть, стоит здесь добавить. Сам Раби Акива, несмотря на свой преклонный возраст, да, по нашим расчетам получается так, что эта трагедия, когда он потерял 24 тысячи своих учеников, произошла, когда ему было уже за 104 года. То есть он был в весьма-весьма преклонном возрасте. И другой бы человек, да, который в таком возрасте, он, можно сказать, потерпел крах, да, это был проект его жизни, поставить, воспитать учеников, которые будут продолжать передачу Торы дальше. Раби Акива не отчаялся, да, он начал все заново. Да. Еще раз, ему было 104 и, возможно, больше лет. Он пошел, и он нашел пятерых учеников на юге Израиля, да, и это были те люди, которые в дальнейшем продолжили передачу Тору последующим поколениям, да, и в наших книгах приводится, что этот день Лаг Баомер, то есть 33-й день счет Омера, это был тот день, когда Раби Акива нашел, воспитал новых учеников, и с этим связана радость этого дня. Это самое простое понимание радости в Лаг Баомер. Еще раз, да, это не приводится в Торе напрямую, да, это праздник, связанный с пластом устной Торы, да, события, связанные с эпохой Раби Акива, они приводятся в Талмуде. Есть еще одно событие, которое произошло в этот день. И прежде чем мы будем говорить про это более подробно, я хочу сделать небольшое предисловие. Итак, как известно, всю Тору мы получили на Синай. Да, это было почти 3,5 тысячелетия назад. Полный свод Торы включает в себя две составляющих. Есть письменная Тора, то есть то, что мы называем Торой пять книг Торы, да, пятикнижие Моисея. И она до сих пор передается из поколения в поколение, да, в точной форме, так, как мы получили это на Синае, без всяких изменений. И это устная Тора. Устная Тора, которая, во-первых, объясняет письменную. Во-вторых, она, в принципе, да, включает в себя весь полный кодекс, свод законов и знаний, связанных с этим миром. Творец, создав этот мир, естественно, дал человечеству знания, да, которые инструкцию по эксплуатации этим миром. Да, в этой книге скрыта цель мира. И в основном это находится как бы в книгах устной Торы. Устная Тора, она включает в себя открытую часть и скрытую часть. Открытая часть Торы в основном это законы, связанные с повседневной жизнью. Вообще, в принципе, общий свод законов, это и уголовный кодекс, и все остальное. Это включает в себя философскую и нравственную часть, что называется этика. Вообще, в принципе, какие-то этические нормы, которые Всевышний Творец этого мира хотел бы видеть. Да? И это то знание, которое передается в открытой форме, опять же, из поколения в поколение, во всех уголках мира, где евреи находятся с момента ее дарования. И есть скрытая часть устной Торы, которая говорит о глубоких вещах. Да, есть миры, есть механизмы, каким образом Всевышний этот мир поддерживает, каким образом это работает, это механизмы, устройства этого мира. И это знание, я говорю сейчас о скрытой части Торы, оно никогда не передавалось массам. Если письменная и устная открытая Тора, да, есть заповедь ее учить и передавать, и каждый человек должен максимально вкладывать для того, чтобы в течение своей жизни это познать, узнать и исполнять, то когда мы говорим о скрытой части Тора, это было уделом немногих, да, только те люди, которые были достойны, да, и они были большими знатоками устной Торы, да, скрытое знание передавалось от учителя к ученику, и это доделалось устно, да. Мы сейчас не будем говорить, почему именно устно, но на каком-то этапе, речь идет после уже римского изгнания, то есть около 2000 лет назад, когда возникла опасность, что устная Тора будет забыта, Раби Иуда Анаси, да, или, как мы его иначе называем, Рабейну Акадош, который жил тогда еще в земле Израиля после разрушения храма, это было два поколения после разрушения храма, он решил, принял решение записать устную Тору в краткой форме, так, чтобы она не забылась. То есть было разрешено записывать только тот минимум, который позволял весь остальной пласт передавать и дальше устно. Да? И это свод Мишны, я говорю сейчас о открытой части Торы. В дальнейшем запись расширялась, так как опасность забвения, да, она была больше, да, был составлен Талмуд в дальнейшем, и в Вавилоне, и в Иерусалиме. В это же время, мы должны понимать, да, записывалась также и скрытая часть Торы. Да, и она, были книги еще со времен Танаим, да, такие каббалистические книги, как Сефер Баир, Сефер Ецера, да, которые приписываются еще Аврааму, да, они тоже были записаны примерно в это время. И в это же время была открыта книга Зоар. Да, Зоар – это, опять же, книга, связанная со скрытой частью Торы. И в книге Зоар, да, есть много частей. Да, есть часть, которая называется «Идра Раба», «Идра Зута». И вот в части, которая называется «Идра Зута» книги Зоар, рассказывается о смерти составителя этой книги. То есть тот, кто ее записал, его звали Раби Шимон бар Йохай. Он был, кстати, учеником Раби Акивы. И там говорится о том, что в день своей смерти, нам известно, что день смерти это был как раз вот тот самый Лаг ба-Омер, он открыл своим ученикам многие тайны. И в самой книге Зор это подробно описывается. То есть, когда мы говорим, в принципе, о Лаг ба-Омер, кроме всего прочего, это также был день раскрытия ученикам тайн Торы. И это знание, оно тоже присутствует в нашей среде. И, в принципе, да, сегодняшнее занятие, да, мы хотим посвятить как раз вот этой части, этой детали, то, что мы называем книга Зоар, да, которая была открыта в Лаг ба-Омер. Мы, опять же, свяжем ее с Лаг ба-Омер тоже, да, есть у этого глубинные связи. Это обещает быть непростой урок, да, но, тем не менее, так сказать, это та тема, которую, мне кажется, очень важно разобрать вот в этот период. Когда мы говорим о книге Зоар, да, которая включает в себя тайны, опять же, для того, чтобы полностью познать эту книгу, да, и понять ее, как вообще мы говорим о тайнах Торы, тут необходим учитель, да, и необходимы условия, на которых ученик готов приступить к изучению этих книг, да, и те условия, которые необходимы, чтобы преподаватель, учитель ему это знание дал. Даже если мы сейчас абстрагируемся, да, от скрытых частей, от тайн, скрытых в книге Зоар, там есть много вещей, да, которые даже не на уровне, скажем так сказать, сейчас скрытого знания, да, но эта книга Зоар нам сообщает. Многие вещи, да, которыми сейчас занимаются многие ученые в разных сферах, да, они уже были известны мудрецам еще тогда. Я приведу несколько примеров. Опять же, это не касается вот этого пласта скрытой Торы. Да. Так, например, Зоар подробно говорит о первозданном свете, да, тот свет, который был изначально, да, это было предшествовало творению, вот, вы наверняка знакомы, да, с теориями Большого Взрыва, да, то есть я сейчас не буду, опять же, говорить подробно, да, но основы того, что предшествовало сотворению этого мира, да, можно найти в книге Зоар, то, что земной шар круглый, да, об этом Раби Шимон бар Йохай тоже пишет, в книге Ваикра, да, то есть это часть Ваикра, Зоар. Он там уже пишет напрямую, да, про вращение земного шара, да, и про то, что есть часовые пояса. То есть он уже пишет, да, что когда с одной стороны земного шара есть день, с другой стороны есть ночь, да, и что есть жизнь, да, с обеих сторон земного шара, да, и что все они нормально существуют, это не значит, что человек, тогда еще не говорили о силе притяжения, да, и никто об этом не знал. Да, но тем не менее, Зоар это уже приводится, да, что люди совершенно нормально существуют с другой стороны земного шара, хотя у них сейчас там ночь. Да, опять же, я подчеркиваю, да, это было примерно 1800 лет назад только записано, а известно было намного раньше. Мы сейчас, если мы откроем еще один пример, да, из вещей таких популярных, да, если мы откроем карту мира, и мы увидим, да, то есть материки, да, есть у нас, в принципе, шесть известных материков, да, это Евразия, да, Европа и Азия вместе, скажем, назовем его одним материком, Африка, Северная Америка, Южная Америка, Австралия и Антарктида, да, это шесть материков. Да, было ли так изначально? Если мы откроем Тору вот просто в простом понимании, да, в третий день творения, да, когда Всевышний, скажем, он поднимает сушу и разделяет между сушей и водой, там написано так: «И кого амаем метахат гашамаем эль маком эхат ватрея баша». То есть как бы в простом чтении, да, текста Торы, когда мы говорим о шести днях творения, написано так, да, что «и соберутся вода под небом, да, в одно место, и покажется суша». Да? То есть суша, одна суша, да, не фрагменты суши в разных участках. Да? Это простое понимание. То есть, в принципе, да, если мы читаем Тору вот прямым текстом, да, то как бы мы видим такую картину, да, что есть вода, есть суша посередине, так это было создано. Да? Но сейчас даже не так. Да, есть, как мы уже упомянули, есть материки. Так, есть так называемая теория дрейфа материков. Да, в начале прошлого века жил такой вот немецкий геофизик, его звали Альфред Вегенер. Да, и он, анализируя, да, в принципе, мир, да, и та карта, которая к тому времени была известна, он обнаружил внимание, да, что как бы, если посмотреть на карту, мы видим, что это похоже, да, на разделенный пазл, да, когда ниша, да, где-нибудь, так сказать, на западном берегу Африки, да, она соответствует там выпуклой части, там, допустим, Южной Америки и так далее. То есть это похоже на единое целое, которое разделилось. Да, и вот эта теория дрейфа материков говорит о том, что на каком-то этапе, да, просто, так сказать, это все разделилось изначально, это было единым целым. Зоар про это пишет уже 1800 лет назад, да, что изначально это была одна земля, да, и, которая разделилась на семь частей. Да, то есть он упоминает семь материков. Да, то есть, возможно, я не знаю, можно считать Европу и Азию двумя материками. Да, может быть, есть еще какие-то крупные острова, которые называют материками. Да, но так или иначе, тогда еще и слуху не было о Колумбии. Да, он еще тогда не родился. Да, это было больше, чем за тысячу лет до его рождения. Да, я говорю сейчас об открытии Америки. Да, и вся эта информация там приводится. В самой книге Зоарда мы находим много вещей, которые, в принципе, да, еще раз, да, мы полностью сейчас абстрагируемся от скрытой части, да, мы говорим о вещах конкретных, которые нам важны, да, мы знаем, что для нас суббота – это заповедь, да, у нас есть заповедь соблюдения субботы, да, и все евреи ее исполняют с того момента, как мы получили Тору. Теперь Зоар, да, он объясняет подробно, каждый человек, он хочет преуспеть в этом, да, и в частности, да, в финансовом плане, да, это часть нашей жизни, да, для нас это не самоцель, да, но это важное средство для того, чтобы человек смог полноценно в этом мире достойно прожить. Написано в Ивареху Луким от Йома Швибей Кадешо То, да, Всевышний благословил седьмой день и осветил его, да, это была суббота, да. Что такое Ивареху, да? Кстати, слово «браха», благословение, да, благословен Всевышний седьмой день и осветил его. Что такое благословение? Люди, которые знают иврит, слово браха, его корень на иврите это три буквы. Бет, реш и хав. Да? Теперь у каждой буквы, как мы знаем, есть числовое значение. Так и в этом слове, в слове браха, да, каждая буква, предыдущая буква это в два раза меньше. Например, браха, бет. Предыдущая буква это алиф, алиф бет, да, алиф это один, бет это два, то есть бет это в два раза больше, чем предыдущий. Рейш это числовое значение 200, да. Буква предшествующая букве рейш это куф, куф числовое значение 100, то есть последующая буква Рейш, она в два раза больше, чем предыдущая. И третья буква хав, как мы сказали, числовое значение 20. Да? Ее предыдущая буква это юд, которая имеет числовое значение 10. То есть кав в два раза больше, чем 10. Да? Слово браха, да, это благословение, это особое явление, которое в физическом мире трудно объяснить. Да? Может быть человек, который зарабатывает 30 тысяч долларов в месяц, да, есть человек, который зарабатывает намного меньше, но при этом тот, кто зарабатывает меньше, он, ему вполне хватает, да, и он счастлив с тем, что у него есть. Тогда как тот, кто зарабатывает больше, да, он не может закрыть месяц, да, у него все время есть минус в банке, да, это называется браха. Это небольшое количество, да, оно благословенное, да, оно может быть... Старая стиральная машина, которая не ломается годами. Да. Человек, так сказать, может получить новый автомобиль, да, и у него есть беспрестанное, он постоянно бегает по разного рода мастерским, да, для того, чтобы заплатить там и здесь какие-то большие суммы за нее. Да. То есть написано так, да, Зор про это говорит подробно, что Шаббат, Макора Браха, что суббота – это источник благословения. То есть человек, который соблюдает субботу. Да, в той форме, которая написана в Торе, да, и уважает и почитает ее, он заслуживает того, что у него есть благословение. Да. Зор, он рисует такого рода картину, да, представьте себе цветок, да, с шестью лепестками, да, где есть центральная часть, да, есть шесть лепестков. Да, дни не делят не порция, это последовательность от одного до семи. Да. Есть центр этого цветка, это суббота. Да, а шесть лепесточков, да, это дни недели, которые черпают свою силу, да, из субботы. Да? То есть, таким образом, мы поем на самом деле каждый раз, встречая субботу, да, в пятницу вечером в синагогах. Один из тоже великих каббалистов, из знаков тайной части Торы, Раби Шмуаль Кабец, ученик Аризаль, «Лекрат шаббат лэхубан дэйлха кигим и кора браха». На встречу субботы там написано так, «Лэхубан дэйлха, пойдемте». Кигим и кора браха, потому что суббота – это источник благословения. То есть это какое-то знание, да, опять же, мы не касаемся сейчас, так сказать, сложных моментов, да, которые являются основная часть скрытой Торы, да. Мы говорим сейчас о элементарных вещах, да, это может быть маленькая зарплата, да, которая может быть 10 тысяч, и она у человека, она конвертируется в 20 тысяч только благодаря субботе в его реальной жизни. И так далее, да, есть много важных моментов, да, есть даже вещи, связанные с психологией, да, если мы откроем книги Фрейда, да, Зигмунд Фрейд, да, из таких основополагающих людей, да, в психологии, да, психоаналитика, да, и в его структурной модели, да, как бы психологии человека, психики человека есть вот известное ид, называется это ид, оно, есть эго и суперэго. Эго – это я, суперэго – это сверхя, где ид – это какая-то внешняя неизвестная сила, да, которая человеком вроде как управляет, да, какими-то его поступками, да, есть суперэго, да, это какой-то вот внутренний голос, да, такой вот цензор, да, который с другой стороны у человека есть, есть я, да, и, собственно, эго, да, которое каким-то образом по его системе, да, так сказать, должно примирить, да, это его конструкция, да. Я слышал, да, я не видел, сам это лично читал, но я слышал от людей, которые это, да, читали, что в его библиотеке, да, он не был соблюдающим, он был евреем, да, но далеким от Торы, от религии. Он уже родился, он уже жил, в принципе, это в ассимилированной Австрии, да. И в его библиотеке, да, были найдены книги по Каббале. Мы знаем, что Каббала, когда говорит, опять же, Каббала – это скрытая часть Торы, как мы объясним. Да, в Каббале есть нефеш, руах и нушама, да, это две, как бы, три основных составляющих души, есть еще составляющие, да, нефеш, да, это вот то, что самая низшая часть души, которая связана со страстями, влечениями и так далее, да, есть, это ассоциируется с кавед, да, с местом в теле, в организме человека, это печень, да, руах, это больше чувства, да, и это связано с сердцем, это более высокая субстанция, да, и нешама, это самая высокая часть души, она как бы связана с мыслью, да, с разумом человека, вот, и, соответственно, так сказать, это связано с мозгом. То есть уже как бы в наших книгах, да, я говорю сейчас в простом понимании этих книг, да, мы видим, да, что целостный человек, это тот человек, у которого мозг, он контролирует и сердце, и его тем более его вожделение, да, то есть и чувства, да, и его какие-то страсти. Да, кстати, обратите внимание, да, слово «царь» на иврите – это «мелех». «Мелех» – это три буквы. «Мем», «ламет», «ха», да, «мем». Первая буква – это «мем», это «мох», это мозг. Потом «ламет» – это «топеч», «царь», он владеет прежде всего, да, это «мох», это «разум». Потом есть «ламет» – это «лев». И хав – это кавет, кавет, лев – это сердце, кавет – это печень. То есть, есть в этом важная символика, да, что целостный человек – это человек, который, так сказать, контролирует полностью и свои чувства, да, и вместе с сердцем, да, мозг вместе с сердцем, да, они контролируют его какие-то побуждения, там, вожделения и страсти. Теперь, это может быть внешние вещи, связанные с зор, да, и сейчас я хотел бы немножко... глубже, да, разобрать, да, что мы заслужили, в принципе, да, с получением скрытой части Торы. И для этого мы коснемся вещей, может быть, не очень простых, да, но я считаю, что достаточно понятных. Книги Перке Авот, да, это... часть открытой Торы, приводится такая мишна, там говорится, что был раввин, которого звали Раби Йоханан бен Закай. И он был, в принципе, да, как раз вот в момент разрушения второго храма римлянами. И у него было 5 учеников, и он сказал им, пойдите и скажите мне, каков тот прямой путь, который должен избрать человек. Да? И каждый из 5 учеников, он... говорит какой-то определенный путь, которого человек в жизни должен придерживаться. Первый ученик, Раби Лезер, говорит «Айн топа», да, «хороший глаз». Раби Ишо говорит «Хавер топ», «хороший друг». Раби Йоси говорит «Шахен топ», это «хороший сосед». Раби Шимон говорит, что человек, который предвидит будущее. И Раби Леазар говорит «Лев топ», да, «хорошее сердце». «Хорошее сердце», «Лев топ». Говорит Раби Йоханан, Он избирает последнее мнение. Говорит, что я выбираю последнее мнение из всех остальных объяснений, да, то есть то, что называется лев топ, хорошее сердце, потому что хорошее сердце включает в себе все ваши ответы. Слово топ, да, слово топ на иврите, это значит хорошо, да, но присутствует практически во всех ответах. Да, хороший глаз, хорошее сердце, хороший свет, хороший друг. В первый раз слово топ в Торе мы встречаем при сотворении мира. Это первый день творения. И мир выглядел каким образом? Да? Это была тьма над бездной. И Всевышний создает свет. И про этот свет сказано, что он был хорош. «Ваяр луким эт гаор китов, ваявдей луким венаор венахоша». Да и видел Всевышний, что свет, он хорош, и разделил Всевышний между светом и тьмой. Что это был за свет такой? Мы, если мы откроем Раши, то есть основной комментатор Торы, который не приводит от себя ничего, да, это все древние источники, он приводит слова мудрецов, да, что Всевышний увидел тот первозданный свет, что он хорош и не подобает нечестивым людям в дальнейшем им пользоваться, и он его спрятал для праведников в будущем мире. Вообще, да, если мы задумаемся, да, что это был за свет такой? Там солнца не было и луны не было. Светила, они появились только в четвертый день творения. Что же это был за свет такой? Что это был за свет? И вообще нужно разобраться, да, как бы, если он не соответствует творению, да, то есть Всевышний его спрятал, да, то есть его сейчас нет, мы сейчас его не видим. То есть получается так, да, даже в простом понимании текста Торы, тот свет, который мы видим вокруг нас, свет солнца, да, это не тот свет первозданный, который спрятали. В дальнейшем праведники, да, когда мир закончит, так сказать, придет к своей цели, да, в конце истории, да, праведники заслужат получать удовольствие от этого света. Да, но этот свет спрятан. Теперь, если он не соответствует творению, зачем его вообще создавать? Да, это же не так, да, бывает, ну, человек бывает что-то мастерит, да, и у него не получается. Он говорит, ну, ладно, и бросает это в сторону, да. Это же не так, да, творец, у него невозможно никакой погрешности и ошибки, да, то есть изначально было задумано. Это не то, чтобы эта часть сейчас она детально не подошла, так хорошо, мы не будем выбрасывать мы ее используем для чего-то другого. Нет. То есть мы видим здесь изначально, да, что, во-первых, да, тот свет, который вокруг нас, это не тот свет, который был создан тогда. А тот свет, то есть первозданный свет, придет его час. Да, и это неотъемлемая часть творения, да, и поэтому она была создана. Так что это за свет такой? Да? И это, если у нас сейчас доступ до этого света, да, можем ли мы сейчас представить себе, что это такое вообще? И если да, то кто этого достоин? В принципе, да, если мы говорим о свете, да, то есть вот даже наш обыкновенный свет, да, физический свет, да, который мы видим вокруг нас, да, он свет или отсутствие света не меняет реальность. Вот, допустим, эта комната. Сейчас она освещена. Да, когда придет ночь, да, и будут потушены все источники света, ничего здесь, в принципе, не изменится. Да? Просто мы эту реальность, да, будет труднее воспринимать. Да? Можно перепутать между шкафом и человеком. Иногда вообще какие-то детали не будут видны. Да? То есть свет, он позволяет видеть реальность или воспринимать реальность правильно. Да? Отсутствие света не значит, что реальность меняется. Да? Меняется ее восприятие. Как в физическом мире, да, можно видеть и понимать реальность, да, а можно ее не понимать, да, в темноте человек не воспринимает реальность. То же самое есть понятие духовное видение, да, есть духовное зрение, да. И мы это тоже используем даже в повседневной речи, скажем, человек может в беседе сказать, я вижу вещи в другом свете, да. Идет речь о том, что он видит их, да, воспринимает, да, видит это восприятие, да. Или я привожу какой-то пример, мы говорим, посмотрите, да, то есть я не говорю вам посмотреть куда-то, да, говорю осмыслить и анализировать какие-то вещи, да, то есть есть, скажем так, да, физический взгляд, да, есть мысленный взгляд, вот, и как физический взгляд, да, он может, он в темноте видит тьму, да, а чем больше света, да, тем он лучше воспринимает реальность, да, то же самое, да, для воспринятия истины, да, может быть ситуация, что человек думает, что он воспринимает, да, но на самом деле он ошибается, требуется какое-то просветление, да, для того, чтобы разум, да, он постиг какие-то вещи, для этого требуется свет. И этот свет, да, это не физический свет, это духовный свет. Теперь, если бы этот свет, духовный свет, который освещает все творение, я говорю, в духовном плане, да, если бы он существовал, то не осталось бы никакого места для ошибок. Но не такова была задумка, да, этот мир, где есть много тьмы, да, и здесь одна из основ творения, это свобода выбора человека, да, человек может видеть, анализировать, приходить к каким-то выводам, да, делать выводы и реализовать их на практике, и в этом может быть заслуга человека в этом мире, или наоборот, да, если он не делает то, что у него возложено. И поэтому первозданный свет, да, который полностью освещает и цель творения, и внутреннее понимание всех деталей творения, он был скрыт. Если мы будем считать буквы, извините, да, слова, да, вот мы открываем книгу Брейшит, да, на святом языке, на языке Торы, то слово «Тов», оно первый раз благо, да, оно как раз употребимо по отношению к свету, да. О каком свете идет речь? Именно о том самом духовном свете, первозданном свете. Да? То есть слово «тов» – «хорошо» – это именно свет. То это и есть, в принципе, абсолютное благо. Когда Рабби Йоханан бен Закай, да, мы привели Мишну, да, обращается к своим ученикам, и каждый их спрашивает, каков путь человека в этом мире, оптимальный путь человека в этом мире, да, они все упоминают слово «хорошо» – «тов». То есть «тов» – это должна быть... Вот это вот самое благо, этот свет, должна быть частью жизни человека. Есть еще одно слово, которое на святом языке называется «то». И это «тура», сама «тура». Написано «килеках тов натати лахем», «турати аль таазов». Да? «Тура» называется «леках тов». Опять же, «тов» – это «тура», это благо, как свет, да? Первозданный свет дает ощущение настоящей реальности. Также и «тура», да, она освещает нам реальность, она дает нам понимание реальности в истинном свете. Больше того, да, я говорю сейчас о вещах очень высоких, да, и поэтому я говорю аллегориями, да, на самом деле, когда мы приводим древний Мидрашим, который я сейчас буду цитировать, да, В частности, я хочу сейчас сказать, да, то, что написано, мудрецы говорят, что Всевышний смотрел в Тору и творил этот мир. Да? То есть Тора это не что-то материальное. Да? И Всевышний, не, она не предшествовала, не дай Бог, Всевышний, он вне времени. Да? Но мы можем для себя понять, да, что Тора – это и есть план этого мира. Да? То есть этот мир он, и Тора, они соответствуют друг другу. Самые первые слова, когда мы говорим о сотворении мира, «Брейшит бара Элоким», да? «Брейшит» – это в начале творения Всевышним и так далее. Да? О каком начале идет речь? В наших книгах, да, если мы откроем древний Таргум Ирушалми, там написано «Бехохмата Тварашем», да? «Бехохмата», да, это начало, это есть мудрость. Мудростью Всевышний создал мир. В Кабале, да, кстати, да, вот когда мы говорим о тайной части Торы, называем ее Кабала. Кабала на еврейском, языке. На иврите это слово ликабель. Ликабель это получать. Вся Тора, как мы уже упомянули в начале урока, да, мы ее получаем от предыдущих поколений. Да, то есть это передача из поколения в поколение. Даже сейчас, когда, в принципе, да, устная Тора, она записана, да, она записана ровно настолько, сколько необходимо, чтобы она не была забыта. Но основная передача, она все равно, должна быть устной. Да? Поэтому человек, даже если он учится на факультете иудаики, да, в каком-то именитом университете, да, он может не рассчитывать на то, что он понимает по-настоящему, что такое Тора. Да? Это происходит только внутри живота, только от учителей к ученикам. И тем более это касается тайн Тора. Да? Это, так как тайны Тору, да, они в основном построены на Кабале, на передаче, да, и в меньшей степени на записи. Да, поэтому вот эта вот часть устной, скрытая Тора, называется на иврите Кабала, да, передача. И в Кабале, да, то есть мы сейчас когда говорим, в принципе, да, о скрытой части Торы, есть сферот, да, есть определенные понятия, да, связанные с устройством мира, да, так вот, хохма, да, есть кетер, корона, да, и хохма, то есть мудрость, да, это то, что находится под короной, то есть это голова всему. Теперь посмотрите, какая интересная вещь, да, что лев тов, да, если мы посчитаем гематрию, то есть числовое значение слов хорошее сердце, лев тов, лев это 32, это числовое значение ламет бет, тов числовое значение 17, вместе это 49. Есть 49 дней от начала, от исхода из Египта до получения Торы. Да? И все это время подготовки к получению Торы. И оно делится на две основные части. На часть, которая называется Лев, то есть 32, и Тов. Да? Как мы уже сказали, Тов – это сама Тора. А что такое Лев? Да, как мы уже сказали. Слово «тов», оно упоминается в Торе первый раз по отношению к Торе. Если мы посчитаем слова до слова «тов», это будет 32 слова. Да? То есть получается так, да, что это подготовка, да, подготовка к получению Торы, это связано с числом 32. То же самое здесь. Мы сейчас занимаемся подготовкой Торы. Проходит 32 дня после того, как мы исходим из Египта, да, и тогда начинает проявляться свет. Да? Свет, о котором мы говорили, первозданный свет, он скрыт, и он скрыт в Торе. Человек, который занимается Торой, серьезно занимается Торой, он может открыть этот свет и постигнуть вещи, которые простым глазом ты не увидишь. Да? И это единственный путь понять вещи или все, что нас окружает, да, в полной форме. Как мы уже сказали, Всевышний смотрел в этот мир, в эту Тору и творил этот мир. И поэтому, да, вот этот период для нас, да, 32 дня, это 32 слова, до слова «тов», до Торы, да, это то время, которое необходимо для подготовки сердца, лев «тов», для того, чтобы эта Тора была воспринята. Именно в 33-й день, да, как мы говорим, Лакба Омер, да, начинается проявляться свет Тор, да, и вы знаете, да, что в этот день во многих общинах, да, зажигают костры ночью, да, у нас любой праздник начинается с ночи, любой день начинается с ночи. С чем связаны эти костры? Да, эти костры, они символизируют тот самый свет Торы, который в этот день начинает проявляться. Да. Авраам, да, которому приписывается книга Ицира, да, он смотрел в этот мир и постигал Тору. Да. Мы читаем про наших праотцов, да, что они знали и понимали Тору еще до ее дарования. Когда жил Авраам, Тора еще не была дана. Авраам, Ицхак, Яков. Дети Якова, да, только после 210 лет, 10 лет в Египте евреи заслужили получить Тору. До этого, на первый взгляд, Тора не была дана. Но так как этот мир он построен на, по Торе, то человек, который анализирует этот мир, видит этот мир, да, он может постичь многие вещи из Торы только из анализа, только из-за того, что он видит вокруг себя. Таким образом, получается, да, что еще раз, да, подытожим вот этот момент, что есть получение Тор, да, и праздник Шавуот это время получения Тор, да, и евреи, которые находились тогда в Египте, да, они находились на, они спустились практически до 50 врат нечистоты, да, кстати, слово Египет, Мицраим, да, последние две буквы Мицраим это Ют-Мем, это 50, да, а Мецер, да, это преграда. Египет это был символ нечистоты. То есть это было 50 оболочек сокрытия света. После исхода необходимо было подняться. Нужно было подняться для получения Торы. И вот первые 32 дня до Лаг ба-Омер это была вот как раз активная работа по подготовке к сердцу, к получению Торы. Да? И потом уже на 33-й день, то есть Лаг ба-Омер, начинает проявляться свет. Да? И это символизирует тот огонь, на который евреи зажигают, да, в виде костров и так далее. Сам Рашби, да, Рабби Шимон бар-Йохай, да, который, так сказать, открыл нам многие тайны Торы книги Зоар, да, его называют в книге Зоар Буцина Кадиша, то есть Буцина это на арамейском языке, а весь Зоар написан не на иврите, на арамейском. Это означает Буцина Кадиша, это как святой светильник. И еще раз, да, с этим связана традиция зажигать огонь вот в это время, да. Теперь, связан ли тот свет, который видим вокруг нас сейчас, с тем первозданным светом, да? Как мы сказали уже, да, первозданный свет был скрыт. Он был спрятан в Торе, да. В истинной форме этот свет откроется только в конце истории. И только для праведных, для тех, кто его заслужит. Но в некоторой степени мы можем это получить, изучая Тору и зная Тору. И если мы откроем книгу Брейшит, то есть, опять же, первые дни творения, слово «ор», то есть, когда речь идет о первозданном свете, упоминается там 5 раз. И этот первозданный свет, он светил до 4-го дня, а потом уже появились солнце и луна, да, появились другие светилы. Если мы откроем 4-й день творения в Торе, там есть упоминание светилы тоже 5 раз. Но уже не как слово «ор» – свет, а как слово «маор». Да? «Меорот», «маор». «Маор» – это светил. Есть ли какая-то связь или нет? Так, во-первых, 5 упоминаний слова «ор» – свет в книге Брейшит. Это связано с 5 книгами Торы. Это у нас есть 5 книжей Моисея, да, где, в принципе, этот свет сокрыт. Есть один комментарий на Тору, да, жил 400 лет назад примерно, да, его звали, да, есть книга, называется «Клиякар» в Праге. Он приводит в своем комментарии, что есть 2 мнения касательно, вот мы находим в наших древних книгах, есть 2 мнения касательно светил 4-й день творения. Есть, которые говорят, да, что первозданный свет был полностью спрятан, да, то есть это совершенно другая реальность сейчас вокруг нас. А есть, которые говорят, да, что в некоторой степени, да, чуть-чуть этого осталось, да, и это, в принципе, наш свет, который мы видим сейчас. И сам Клиякар, он утверждает, что между этими мнениями нет противоречия. То есть, в основном, как мы сказали, первозданный свет, он был спрятан. Но свет, светил, который мы видим вокруг нас, это как искра от истинного света. Поэтому называется маор. Маор на иврите это от света. Меор, да, маор. Есть 5 упоминания слова ор, свет, который действительно сейчас не присутствует. Первозданный свет будет в будущем. В некоторой степени можем постичь его в Торе уже сейчас. А светило вокруг нас это от света. Да? То есть есть некоторое подобие, да? Есть какая-то частица, есть как искра того света, да, которая, так сказать, связана с нашими светилами тоже сейчас. Да. На самом деле, да, мы видим, э, что я хочу поговорить немножко о самом этом свете, да, для того, чтобы немножко перевести на наш разговорный язык, да, на нашу понятийную систему. Представим себе обычный свет, да. Свет – это лучи, это какая-то энергия, да. Люди, которые попали в космос, да, они там не увидели ничего, да. Невозможно увидеть свет. Невозможно увидеть свет. Свет, то, что мы видим сейчас, мы видим это отражение, да, после того, как свет попадает в атмосферу, да. Так есть какие-то физические элементы, которые отражают свет, поэтому у нас светло, да. В космосе, где этих элементов нет, есть полная тьма. Да, и то же самое здесь, да, свет Торы, он требует нечто, что его будет воспринимать, да. Про этот свет мы видим, да, что пророк Ишаяу пишет, я зачитаю несколько пророчеств, да, то есть для того, чтобы найти подтверждение тому, что мы сейчас говорим, да. Зачитываю слова пророка Ишаяу в 30 главе. Он пишет так: «Не будет больше солнца светом дневным для тебя, и сияние луны не будет светить тебе, но будет тебе Господь светом вечным, и Бог твой великолепием твоим. Не зайдет уже солнце твое, и луна твоя не скроется, ибо Господь будет для тебя светом вечным, и окончатся дни скорби твоей». Да? То есть мир вернется, да, к своему настоящему состоянию. Да? Этот первозданный свет, да, он рассеет все сомнения, да, и все негативные моменты, которые мы видим вокруг нас, да, все сразу станет ясным. Он завершает: «Да и народ твой, все праведники, ветвь насаждения моего, дела рук моих, для прославления навеки унаследуют страну». Это будет открытие того света. Когда мы находим в Мидрашим, да, когда рождается Муше, да, написано, что весь его дом, когда рождается мальчик, да, Муше, Моисей, весь дом, он начинает светиться. Да? Рабби Цадок, как он пишет, да, что это тот самый свет Торы, да, который в дальнейшем Моше спустит, да, вместе с Торой в этот мир. Мы молимся, да, перед каждый раз, открывая книгу. Галь и наива обита нефлаот митуратеха. Да? Свет Торы, он существует, да, и он освещает этот мир, да, но это нужно уметь увидеть, да, нужно заслужить, понять и прочувствовать это. Галь, открой мои глаза, да, я увижу, Галь, инейва обита, я увижу нефлаот митуратеха, да, нефлаот — это скрытые части твоей Торы. Кстати, слово галь, да, если же мы считаем гематрию, это тоже 33, да, это опять же связано, да, с открытием света Торы в этом мире. В день, когда Рабби Шимон бар Йохай, да, он должен был уйти из этого мира в другой мир. Он был рад. Он собрал своих учеников, и это все написано в книге Зоар, да, и там это подробно описывается. И он поручил ученику, которого звали Рабби Аба, чтобы тот записывал. Его сын Рабби Элиазар, да, он должен был это все повторять. И там было сказано, вот это называется Идразута. Это не сейчас не время, да, мы сейчас не учим с вами Зоар. И завершается этот отрывок, там взор тем, что как Рабби Шимон умирает. Он продолжает ему говорить слова, но Рабби Аба, он пишет, тот, кто записывает это, он не может поднять глаз. Почему? Да из-за сильного света. Тогда был уже сильный свет. И потом он перестал говорить, и ничего не было видно, потому что свет был очень сильный, невозможно поднять глаз. И это длилось в течение всего этого дня. Мы сейчас говорим, да, в соответствии с нашей традицией, это было Лаг ба-Омер. И он пишет, что когда этот свет устранился, когда он уже увидел, что Рабби Шимон, он умер, ушел из этого мира, да, и его лицо, оно было светом, оно улыбалось. Оно улыбалось. Сам Рабби Шимон, Рабби Шимон бар Йохай, он приводит Мишну, да, Мишна, в Перке Авот. Я хочу ее зачитать. Говорит Рабби Шимон бар Йохай, это четвертый перек, да, четвертый раздел Перке Авот. Есть три короны. Шлуша кетарим хэм. Кетер Тура, вакетер Киуна, вакетер Малхут, вакетер Шентов Оле Галь Габейн. То есть есть три короны. Есть корона Торы, корона Киуна, да, это священнослужение, и корона царств. Да, что значит три короны? Да? Корона священнослужителей, мы сказали, Куаним, да, это были потомки Аарона, никто другой не может быть священнослужителем, да, только потомки Аарона. Есть Кетер Малхут, да, это корона царства. Это заслужили потомки царя Давида. Есть Кетер Тура, есть Кетер Тура, это корона Торы, которую любой человек может заслужить, да, нет ограничений. В наших книгах написано, что даже человек, у которого нет родословной, мамзер, который знаток Торы, да, он выше глаз Всевышнего, чем даже человек, который Коэн Гадоль с потомков Аарона, но, да, но он не уч. И написано «Векетер шем тов уле аль габейн», да, и есть еще одна корона, да, которая над этими коронами. Это корона хорошего имени. Да, то есть есть три короны, есть одна корона, которая необходима, да, которая находится над всем этим. Да. «Шкетер шем тов уле аль габейн». Что это значит? Да? Так это три короны или четыре? Да? Царь Шломо в книге Коэлет, да, Экклезиаст, есть там такой отрывок, да, «Тов шем мишемен тов вьем амавет мьем и валду». Что это значит? Лучше хорошее масло, чем хорошее имя. «Тов шем», наоборот, «Тов шем мишемен», хорошее имя лучше, чем хорошее масло. «Тов шем мишемен тов вьем амавет мьем и валду». День смерти лучше, чем день рождения. Что это значит? О ком масле идет речь? Так вот, это приводит Рабейну Йона, да, из комментаторов, да, вот это есть Мидраши. Раньше были масла, которые источали запах, да, благовоние, да, был Шемена Фарсимон, да, было масло, которое было очень дорогим и очень издавало хороший запах. Так ставили иногда в комнатке, да, там, баночку, да, с хорошим маслом, да, и запах распространялся по всей комнате. Топ Шем и Шемен, хорошее имя человека. Человек может уйти в иной мир, да, но его имя остается, да, его хорошее имя остается, и оно распространяется. Масло только в пределах комнат, да, выйдя на улицу, его уже не чувствуется. Да. Однако «Тов шем мишемен тов» хорошее имя, оно распространяется за пределы комнаты, у него нет ограничений. «Тов шем мишемен тов вьем амават мьем и балдой». День смерти, он лучше, чем день рождения. Что это значит? Наоборот, вроде как, люди грустят, когда человек уходит из этого мира, да, и наоборот, родился маленький ребенок, да, это большая радость для всех, да. Что имеет в виду царь Шломо? Царь Шломо говорит так, что для того человека, который прожил свою жизнь достойно, да, который использовал это время, время этого мира для своего подъема, для того, чтобы максимально помочь человечеству, людям вокруг него, для исполнения заповедей Всевышнего, воли Творца, для него день смерти лучше, чем день рождения. И он говорит, да, что была раньше такая традиция, вот корабль отправляется в дальнее плавание, да, и собираются люди на пристани, да, и они все там радуются, да, сейчас тоже вроде как разбивают бутылку, да, и это судно, да, он отправляется в путь, да, он отправляется в путь, да, и, но когда судно прибывает по месту назначения, никто его особенно не встречает, вообще в те времена не знали, когда точно судно прибудет, да, это были, да, это был далекий путь, да, не было телефона, да, и никто не знал, когда оно прибудет, да, и могла быть пристань пустая, вот, и говорит этот мудрец, да, он говорит так, что должно быть наоборот, да, судно пускается в плавание, да, чтобы веселиться, ты не знаешь, куда он приплывет, и дойдет ли оно вообще до окончательного, до конечного пункта или нет, ты не знаешь, да, все опасности перед ним, да, бури, шторм, но когда уже судно пришвартовалось, все, да, оно уже прошло этот путь, да, и прибыло по адресу, да, там как раз есть повод для радости. То же самое для тех людей, у которых есть хорошее имя, да, то есть люди, которые полностью как бы использовали эти дни для служения Всевышнему, для хороших поступков, да, для них день смерти лучше, чем день рождения. Почему? Рождается человек, неизвестно, как он будет пользоваться своей свободой выбора. Да? Он будет строить или он будет разрушать в своей жизни. Да? Но когда человек уже прожил жизнь и прожил жизнь достойно, да, так это однозначно для таких людей, для день смерти он лучше, чем день рождения, потому что он прожил эту жизнь, да, прошел этот промежуток времени достойно. Его ожидает продолжение, достойное продолжение, потому что он использовал этот мир по назначению. Рабби Шимон бар Йохай, день его смерти, это было, если говорить о истории этого человека, да, это еще целый урок, да, но этот человек прожил свою жизнь максимально, используя, да, каждую ее секунду для служения Творцу. Да, и поэтому как бы кульминацией его жизни был свет, да, тот свет, который он смог открыть своим ученикам. да, с этим связана была улыбка на его лице, да, и хоть этот день он является днем смерти Раби Шимон бар Йохай, да, но в этот день также был днем открытия многих тайн Торы для всех его учеников, да, и с этим связана радость этого дня, да. То есть то, что мы видели до сих пор, да, мы подведем итоги, да, и еще скажем несколько важных моментов, да, связанных с понятием первозданный свет. Итак, Лаг Баомер, да, Лаг Баомер, как мы знаем, да, это день, когда закончилась смерть учеников Раби Акивы. В этот же день Раби Акива, он поставил 5 новых учеников, да, то есть это было продолжение цепочки передачи Торы последующим поколениям. Мы сказали также, что есть период, этот период, это время подготовки к получению Торы, когда мы выходим из 49 врат нечистоты, да, почти это были уже на 50 уровне, да, и мы поднимаемся до дарования Торы, да, и для этого требуется работа над качеством. Во многих ишивот, то есть места, где изучают Тору, скажем, в ишиве Келем, была такая ишива в Литве, приводятся в перке, а вот, да, уже в последнем перке 48 путей приобретения Тора, да, так называемый киньяней Тора. Каждый день учили одно хорошее качество, да, и пытались в нем укрепиться, а в 49-й день перед Шавуот, да, делали повторение всех качеств. Да, и это лев топ, да, это тоже называется хорошее сердце. Невозможно налить хорошее вино в грязный сосуд, да. Одна из основных задач наших, да, это подготовить нас к получению Тора, да, это быть не просто эрудитом, да, мало знать Тору, да, и мало, так сказать, декларировать какие-то красивые фразы, предложения, да, или, может быть, даже псуким, да. Человек должен меняться в течение жизни, строить себя, работать своими качествами, да, так он может заслужить получение Тора. В этот день, да, мы привели книгу Бней Сахар, да, что есть лев, топ, да, вместе это 49, это гематрия 49, лев, это основная подготовка сердца, да, к получению Тора, да, и сразу же после этого наступает Ламет Гимель, да, 32 дня, кстати, да, если мы откроем книгу Ицера Авраама Авину, мы увидим, что есть 32 пути знания Тора, да, есть 32 пути постижения Торы, это 32 дня подготовки, 33-й день, да, это когда уже свет Тора начинает просачиваться, да, к нам, и с этим связана, так сказать, радость Лаг Баомер. В этот же день, как мы уже сказали, Раби Шимон бар Йохай, да, он открыл тайны Тор. Мы также привели несколько источников, да, что тот самый первозданный свет, который был, да, в первые дни творения, да, он был скрыт. Но он скрыт до поры до времени. Придет время, и те, кто его заслужат, они смогут этот свет увидеть и получать от него истинное наслаждение. И в нашем мире тоже здесь, да, у человека есть возможность получить доступ к этому свету. Этот свет, он скрыт в Торе. И чем человек, он больше вкладывает в постижение Торы, тем у него есть больше возможностей, да, действительно, так сказать, увидеть этот мир в другом свете. Мы говорили, да, что как отсутствие света не меняет реальности, да. То же самое отсутствие понимания того, что происходит, не меняет реальность. Вопрос, как человек понимает то, что происходит вокруг него. Тура дает истинное, настоящее понимание вещей. Я хочу завершить, у нас осталось несколько минут. Рамхаль, Раби Моше Хаим Луцатто. Он тоже был великий каббалист. У него есть книга «Итхей Хохма». Во вступлении к этой книге, вступление называется, это как отдельный книг, называется «Дерех Эц Хаим». Там он пишет о различии между знанием Торы и другими науками. То есть он пишет так, да, что если науки, да, это лишь знание, не более того, то Тура, она имеет намного... Тура – это не наука. Да, Тура, она имеет более высокий, глубокий источник высших миров. Наука, да, – это просто способ постижения вещей вокруг нас. Да, это правильная, интересная вещь. Да. Но когда человек занимается Торой, есть особый свет, который освещает его душу, да? Вы помните, да, мы сейчас говорим о первозданном свете. То есть, и он пишет, что это не аллегория, да? Если аллегория, да, знаете, да, как говорили вы, учение свет, не учение тьма, там это аллегория, там это пример, да? А изучая Тору, человек касается реального духовного света. И Тора сравнится с огнем, у двора кээш написано, да? И он говорит, что сравнение с огнем, оно очень правильно, да? Представьте себе, это уголек, так он пишет там, да, который, ты видишь, вроде бы как Там этот огонь еле-еле теплится, да, но ты его можешь раздувать, и тогда получается пламя, да, которое светит разными цветами, да, и разными оттенками, да. То же самое Тура. Извне Тура может показаться одной из многочисленных книг, да, ну, мудрая книга, хорошо, да, есть люди, которые, так сказать, хотят приобщиться, так сказать, к древней мудрости, да, но это неправильный подход. Тура действительно есть много мудрости, да, но это не ограничивается мудростью, да. Тура — это там скрыт тот самый внутренний свет, тот первозданный свет. И стоит только раздуть этот огонь, как каждая буква, она начинает светиться особым светом. Да? Это освещает душу. И источник, да, тех 22 букв Торы, да, это 22 источника света в высших мирах. Да? С этим связана святость книг Торы. С этим связана святость Мезузы, да, и Тфилин, да, и по этой причине, например, да, Тура, книга Тора, где находится хотя бы одна ошибка, она уже не пригодна к использованию, да. У нас есть законы почитания книг, да, можно просто выбрасывать и даже, так сказать, класть на землю и так далее. Так получается так, что разум человека и Тура, они находятся в полном соответствии, да, и человек, он при определенных условиях, да, он может воспринять этот свет, да, и только тогда его восприятие реальности, оно будет настоящим. Есть такое явление, да, среди летчиков, да, это называется вертиго, когда об этом знают все летчики, да, что может быть ошибка, да, то есть если человеку кажется, да, летчику, да, что сейчас там, где вверх, там низ, а там, где низ, там вверх, да, он может запутаться. И тогда есть директива, нужно смотреть на прибор. Да? Человек, который будет полагаться на свои чувства внутри кабины, да, это может привести к тому, что его самолет разобьется. Этот мир, да, это мир тьмы. Да? Написано про этот мир, да, Ботер Москов, Хайто, да, этот мир сравнивается с темнотой этого мира, да? Что он похож на ночь. Да? И ночь необходимо осветить. Для нас Тура, да, это как та самая панель инструментов, да, в кабине у летчика, да, где, с помощью которых мы можем воспринимать реальность. Кроме этого, свет Тора, который проникает в человека, да, он проникает в наше сердце с ее изучением, да, это то, что освещает душу. Рамбам, и на этом мы закончим, да, в его книге «Морен Вухим» приводит пример. Представим себе, да, что есть семья, где все слепые, да, они родились слепыми, их родители были слепые, да, и они все были слепые, и вот в этой семье рождается зрячий ребенок. И он приходит и говорит: я видел горящий шар, да, который восходит на востоке, да, и он проходит в течение дня, да, весь маршрут, да, и потом он уходит. И все вокруг, как они будут на него смотреть? Да? Они будут смотреть на него как на сумасшедшего. Да, они будут воспринимать, да, потому что они слепы, они имеют представление о том, что кто-то может быть зрячим вообще. Когда Авраам, да, который родился среди идолопоклонников, да, он пришел к ним с утверждением, что есть единый Творец, да, так его не понимали до такой степени, да, что решили его казнить, его бросили в печь, да. Мы находимся сейчас в мире тьмы. Да и то, что нам помогает ориентироваться, это свет Тор. И чем, как те угольки, да, чем мы больше стараемся для того, чтобы их разжечь, да, тем сильнее будет свет, то же самое связано с изучением Тора, да. Чем мы ближе к Торе, тем больше мы разжигаем этот огонь святости внутри нас, да, и освещаем этим светом весь этот мир. Я желаю всем нам, Бадрат Ашем, да, быть близкими к Торе, изучать Тору, знать Тору и приносить в этот мир свет. Всем всего самого наилучшего. Большое спасибо.